уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». К нам пришел Николай Плотников, руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН, доктор политических наук, профессор, генерал-майор. Николай Дмитриевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день. Спасибо за приглашение.
А наши координаты 7373948. Телефон. СМС плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там уже начался. Начнем мы со свежих новостей, как раз то, что сегодня утром появилась публикация в испанской газете «El País», с, как журналисты позиционировали именно с конкретными тезисами американскими в ответ на предложение наше по евробезопасности. В МИДе, правда, Мария Захарова сказала, что это к американцам подтверждение, правильные ли эти были документы или неправильные. Источник некий дипломатический сказал, что документы эти правильные. И возникает вопрос, то, что там описано, по вашим ощущениям, это действительно правдивый документ или это все-таки какая-то манипуляция чья-то, с чьей-то стороны?
Не будем нагадать на кисельной гуще, Мария Владимировна уже ответила, все обращения к американцам. Последние не дни, а, наверное, лет 15-20 мы наблюдаем то, что в мире идет активная информационная война против Российской Федерации. Решающую роль здесь за пивалами выступает это Соединенные Штаты и примкнувшие к ним англосаксы в лице, прежде всего, Великобритании. То, что они делают, делают топорно и грубо. В условиях, когда мы живем в информационном веке, никакую тайну долго нельзя утаить. И потом, судя по тем, вот, как вы сказали, сливам, которые время от времени появляются кое-где, видно, что профессионализм ребят из органов психологической войны Соединенных Штатов, к сожалению, упал, и упал очень низко. Я как ветеран Холодной войны скажу сразу, что в годы Холодной войны американцы и британцы были очень сильными противниками, и было очень трудно отличить, где у них правда, а где ложь. А сейчас, что не брякнут они, то все шито белыми нитками. Вот я вам хочу сказать, это бедные псаки, на них кто уже только не оттоптался. Ну, нехорошо говорить о женщине, но она есть такая. Вот она сейчас сравнила Россию с лисой, которая сидит на курятнике и готовится там к нападению на эту бедную.
Ну, чтобы всем было понятно, как
ну,
это.
Ну, а когда она это говорила, такие. Да, один из моих сотрудников, иностранец по происхождению, у нас работают иностранцы, из одной арабской страны, и говорит, так, мадам Псаки, она сама похожа на лису, посмотрите, какая она рыжая. Я до этого, честно говоря, даже не догадался. Поэтому какой вид такой...
Но просто возникает вопрос, во-первых, почему американцы настаивают на практике, то есть практике того, что документ должен быть шит и крыт, и никто ничего не рассказывает. Мы демонстративно, как кажется, пошли именно в публичное поле, но при этом мы видим, что то эта газета что-то напишет, то-то, путают карты или что?
У американцев разбалансировка государственного аппарата, и уже давно, она началась еще до Трампа, а сейчас она приобрела невидимые масштабы. И сейчас получается, Белый дом со своей администрацией, это одно, Блинкен со своим государственным департаментом, который, кстати, большой некомплект кадров, это второе, Пентагон третье, Центральное разведывательное управление, это четвертое. Это вот четыре таких столпа, которые делают. И зачастую правая рука не знает, что делает левая рука. Поэтому я все списываю на то, что такого порядка, как у нас в Российской Федерации, просто сейчас в Соединенных Штатах нет.
То есть вы считаете, что у Российской Федерации изначально выверенная позиция? Мы предполагали, что американцы, скорее всего, не согласятся с большинством выдвинутых нами тезисов. И, соответственно, мы понимаем, что делать дальше.
Да, потому что жизнь нас приучила работать именно по таким правилам. Угу, никому так доверять сейчас нельзя, тем более таким партнерам, которые сегодня говорят белое, а на завтра на это белое говорят, что оно черное. Взять хотя бы расширение НАТО. Сейчас все дружно говорят, что мы ничего не говорили, ничего не заявляли, но НАТО появилось уже у нашего порога. Поэтому верить западникам я бы не стал.
Но теоретически договориться-то можно, или все-таки договориться можно через какую-то военную, именно военный конфликт?
Да, все можно договориться, было бы желание. Но у нынешних людей, которые обладают властными рычагами, Великобритания, Соединенных Штатах, в некоторых других странах, мне кажется, не хватает для этого элементарного ума и образования. Я приведу пример.
Давайте.
Вот год назад мы проводили международную конференцию по Ближнему Востоку. В кулуарах ко мне подошел мой хороший друг, которого я знаю давно. Вот, и за чашкой кофе он мне говорит: Николай, что вы взяли у этой бедной Украины, аннексировали Крым? Я у него ему объясняю, не буду называть, говорить как.
Так.
Говорю: а ты вообще-то знаешь историю Крыма, как Крым вошел в состав Российской империи, до какого года он был в составе Российской Федерации? Нет, не знаю. Но я ему объяснил, что крымские татары во главе со своими суханами неоднократно доходили до Москвы и жгли нас. Мы как раз вечером пошли с ним в ресторан на ужин. Я говорю: вот в этом месте как раз стояли татарские кони. А здесь рядом, говорю, Кремль. И вот крымские татары, как шакалы, приходили, грабили и жгли Москву. Если бы, говорю, твою столицу, одна из ведущих европейских столиц, пришли бы варвары и это сделали, что бы вы сделали? Он говорит: да мы за мечи бы сразу взялись. Я говорю: вы за мечи, а почему вы нам, русским, это отказываете? И когда, говорю, Екатерина решила раз и навсегда разрешить этот вопрос, то входил в состав Российской империи. В 1956-54 году, да?
Хрущев.
Да, Хрущев волонтаристским решением, оно даже не было одобрено Верховным Советом, передал состав Крыма. И вот все так приходится ему по глазам объяснять. Я говорю: ты где учился? В Оксфорде. Я говорю: вас что, в Оксфорде историю так плохо обучали? Молчит. Ну, я говорю: понятно, ты хоть помнишь Крымскую войну 1853-50... О, это я хорошо знаю. Но опять как интерпретация британских этих... Потом завел со мной речь он по Донбассу. Ну вот вы зашли на Донбасс, вы оттяпали Донбасс. Я вам его спрашиваю. Я говорю: ты вообще-то историю образования большевиками Украины знаешь? Не знаю. И мне пришлось ему рассказывать, что основной элемент на Украине было крестьянство. Для того, чтобы крестьян разбавить пролетариатом, большевики приняли решение о передаче русских губерний, промышленно развитых, в том числе это Юзовки, в состав Украины. То, что большевики раздробили Донское казачье войско и 5-й отдел, который станица Луганская, включили в состав Украины, это Луганской области. И вот многие такие вещи, я скажу, если не знают люди такого уровня, а он эксперт своего парламента для комитета по обороне, и безопасности, то что тогда говорить об обывателях?
Просто здесь-то как раз и возникает такой вопрос, что несовпадение даже понимания исторического, как бы вот опыта того, что было и так далее, накладывает определенный отпечаток в то, что невозможно договориться. Но с другой стороны, вы все это описываете и плавно подводите к тому, что Российская Федерация сейчас вынуждена, грубо говоря, настраиваться на какой-то реванш или нет?
Нет, мы защищаем свою безопасность, и мы защищаем свои интересы. Просто подошли уже к такому моменту, что дальше уже отступать некуда. Как говорил политрук Клочков, позади Москвы.
Вынудить отойти по инфраструктуре до 97-го года разве возможно?
Давайте не будем на эту тему
все-таки
гадать.
Да?
Да, не будем гадать. Это предмет переговоров. Но для того, чтобы... Сейчас вот ситуация, к сожалению, в мире назрела такая, что вот, по моему ощущению, как перед Первой мировой войной, проблему может разрешить только война. Но мы сейчас живем совсем другое время.
Сейчас
и
есть,
сейчас мы можем... Да, есть другие инструменты, мы можем договариваться. И эти ребята должны там услышать, а не рассказывать нам сказки и не молоть колесицу. Я вот слушаю эту мадам Трасс, министра иностранных дел Великобритании. Молодая девчонка. Она ровесница моей дочери. У меня иногда такое желание, когда она глупости говорит.
Понятно. Я поняла по
вашему
лицу.
Нельзя говорить, я понял. Вот, ну разве можно? Ты министр иностранных дел Великобритании. Зачем ты говоришь такие глупости? Ведь тебя слушает весь мир. Ты позоришь свою страну. Ну так или нет?
Не кажется ли вам, Николай Дмитриевич, что как раз возможности для диалога сейчас нивелируются тем, что каждая из стран пытается, что называется, грозить ядерной дубиной? Когда есть взаимный риск взаимного гарантированного уничтожения, ну, как будто бы это вроде сдерживающий фактор, а с другой стороны, ну, слушайте, если вы, кто-то из вас войну развяжет, то там же ракеты есть, там, ого, и все, и весь мир в труху.
Ну, если как-то так не, это воспринимается. Если бы не было ракет у нас, то с нами бы уже никто давным-давно бы не разговаривал.
Ну, есть такое, это правда, да. Просто это как бы аргумент сейчас в нынешней дискуссии, чтобы продавить собственную позицию?
Мы ничего не продавливаем, мы защищаем свои интересы и свою безопасность. Это надо всем понять. Здесь элементарно. Угу. Когда собрались в Париже, нормандский формат, Зеленский пообещал, что отведет войска. И друг друга будет такое расстояние, что стороны не смогут.
Вчера он сказал, я не помню, кто подписывал.
Ну, да. Значит, он опять был обколотый или обнюханный. Надо было бы отвезти тогда, и люди бы не гибли. И тогда спокойно берите. Сейчас получается вообще парадокс. В понедельник председатель СНБО Украины заявляет, мы не будем выполнять Минские соглашения. Да. А во вторник почему-то Евросоюз против России вводит санкции. Удивительно, все нормальные люди спрашивают, это не перевернутый мир, и там, что в Евросоюзе собрались тоже все обколотые и обдолбанные, ну как так можно? Заявляет один, что не будет выполняться Минские соглашения, а против России выдвигает.
Тактику вы видите какую-то, Николай Дмитриевич, со стороны Соединенных Штатов Америки как раз в отношении России через нагнетание ситуации вокруг Украины? Помимо да, того,
там
что...
Уже, мне кажется, и...
Тактики нету?
Да.
Серьезно?
Я преподаю у студентов в МГУ, ребята уже все прекрасно знают, что здесь главная цель – это не мытьем так катанем заставить Зеленского совершить провокацию на Донбассе, чтобы в эту войну втянулась Россия, расходовала на это ресурсы, под это обвинять Россию во всем, что можно и не можно, потом, да, вводить санкции, потом заняться Китаем. Ну, они так хотят, чтобы Россия пришла на войну, а мы не идем и не идем. Потому что я вот это смотрю, как профессиональный военный, эти карты, которые, как сказал один из экспертов, даже не один, их много было, а потом еще, и кажется, и Кулеба заявил, мы знаем, что в это время на столе у Путина лежит карта с нанесенными там районами.
И солдатиков передвигают, да.
Да, ну, дурак ты набитый, ты министр иностранных дел. Что ты не знаешь, как такого рода документы готовятся? Они будут готовиться с грифом особой важности, будут посвящены в него максимум 2-3 человека. Министр обороны, с ним небольшой аппарат, президент, министр иностранных дел, возможно, руководители спецслужб, все. Так. Все будет писаться от руки, никто нигде. А потом, а как вы могли попасть в особо охраняемую зону в кабинет президента Российской Федерации?
Ну, тоже, действительно,
поэтому все, кто слушает, должны спокойно относиться ко всему и смотреть правильно, блестят у этого мальчика глаза или не блестят. Ну, иногда бывает и тускло, и так видно. Вы меня поняли.
Я поняла вас абсолютно, поэтому спрашиваю как раз...
Я вчера посмотрел, как господин Джонсон спускался по трапу в Киеве.
Это тоже что-то значит?
Да, это тоже что-то значит. Это позор Великобритании.
О, боже мой.
Ужас, ужас. Потом, когда он там на пресс-конференции, что русские матери должны задуматься, что они получат там столько-то гробов. Парень, а ты сам-то подумал, а сколько гробов ты получишь? И что вы сделаете с Украиной? Вы же ведь Украину используете как средство. Понимаете, мне вот просто обидно за терпеливый украинский народ. У нас, наверное, многие семьи в России связаны с Украиной, так или иначе. В Донецке бабушка моей жены похоронена, дядя ее там похоронен, там братья ее двоюродные живут. У меня родственники в Луганске живут. Ну как мы по-другому можем воспринимать то, что там происходит и то, что там творится? Оставлять это без ответа мы тоже не можем.
Это да, но возникает другой немножечко вопрос, что 8 лет вроде бы как пытались оставить, как будто бы, несмотря на многочисленные просьбы как раз непризнанных республик, а тут вдруг 8 лет прошло, и все меняется, я понимаю.
Не все всегда можно говорить.
Это правда. В гипотетический военный альянс с Китаем, о чем очень часто депутаты Государственной Думы говорят, поэтому я так вам передаю этот вопрос. Ну, мол, если со Штатами не получилось, ну, мы туда пойдем.
А зачем он нужен нам?
А вот альянс? Я тоже думаю,
он совершенно не нужен. Мы и так, если НАТО, договоримся с Китаем. Я вот перед уходом сюда к вам на студию, я разговаривал с советником-посланником посольства Китая здесь у нас в России. Мило поговорили, мы многие вопросы решаем. Нам не надо никаких союзов, ничего заключать. Если надо, мы объединимся против общего врага. Вот сейчас было в Совете Безопасности голосование. Китай нас поддержал четко, жестко. Вот, и потом я хочу сразу сказать, вот сегодня у меня один сотрудник, а что будет, если ведут санкции? Я говорю, да ничего не будет, потому что санкции, если против России ведут, обрушат прежде всего экономику той же России, потому что мы все связаны многими...
Той же России, той же США.
Той же Европы.
Европа.
И бумерангом это ударит по Соединенным Штатам, да. Вот. И поэтому я говорю, даже переживать за это не надо. Вот сейчас американцы говорят... Если Россия прекратит поставки газа, мы еще дополнительно санкции там ведут. Евросоюз, имеется в Европу. Ребята, да вы без России сейчас не обойдетесь. 40% природного газа, который поступает в Евросоюз, это идет из Российской Федерации. Другие страны не в состоянии такие объемы возместить. Если брать Катар, одну из богатейших стран по газу, у нее долгосрочные контракты, заключенные на многие годы, в основном с азиатскими странами. Катар добывает в год 100 миллиардов. Кубических метров газа. Российская Федерация 180 миллиардов. Вот разницу почувствуйте. И Россия всегда была надежным поставщиком и партнером. Никого ни разу никогда не подводила. А то, что они все это говорят, это все от лукавого. Сейчас вот они, вы обратили внимание, да. Показное там, танкера разворачивает, отправляет. Но за эти танкеры, эти газовозы уже заплатили потребители в Азии. Сейчас эти потребители в Азии начинают возмущаться, как так, мы вам отдали деньги, а вы газ отправляете помочь.
Ну, там еще стоит вспомнить, что у Трампа был проект по строительству как раз таких, как они правильно называются, хранилищ, да, газовозов, хранилищ для СПГ, но в итоге все 6 проектов канули в лету, кстати. Вот, несмотря на как раз увещевание. Вы Катар упомянули, а Байден тут назвал Катар главным союзником, не входящим в НАТО. Есть попытка Соединенных Штатов Америки зафиксироваться еще и на Ближнем Востоке, продолжить там фиксироваться?
Да, они с Ближнего Востока не уходили. Ну, я вам сразу хотел бы сказать, мы сегодня это тоже обсуждали, да. Некоторые у меня спрашивают, ну вот видите, я говорю, всем напоминаю, вспомните, Афганистан тоже был таким же.
Угу. Союзником, что да. Вы имеете в виду?
Ага. Вот, где сейчас господин Гани?
А где он?
В Дубае.
В Дубае сидит, вот. Ага.
Говорю, дальше что? Потом они пообещали, это Украине. Оттуда вдруг каким-то образом приехал эмир Вашингтон и... Старина Байден, видать, что-то перепутал, видать, не тот ему листок дали. И он сказал, о, теперь Катар. И все, дальше что? Что Катар от этого поимеет? Ничего. Но это еще элемент напряженности внесет в ближневосточные дела.
Да.
А обратите внимание на социальные сети Украины. Как сейчас они только не изгаляются над этим решением. Вы же нам обещали, что мы будем. А почему отдали
не
Катар?
Ага.
Да, почему вы Катару отдали? А другой пишет, отдали потому, что Катар – это второй после России кубышка газовая в мире.
Просто, да, логично еще же предположить, что как бы американцы должны укреплять сотрудничество с Саудовской Аравией как крупнейшим государством на Ближнем Востоке и по деньгам, и по мощности,
Саудовская
и так далее.
Саудовская Аравия уже выразила свое недовольство. Как так получается?
Катар был в дипломатической изоляции.
Да,
уже.
А вы сейчас, мол, Катару помогли. Угу. Катар ничего от этого не выиграет. Ничего совершенно.
Но при этом дополнительное вот это, как бы, вот это волнение на Ближнем Востоке, это же тоже не добавляет стабильности в мире, потому что Ближний Восток всегда считался действительно такой тлеющей, горящей точкой, а сейчас непонятно, то ли на Европе сосредоточиться, то ли непонятно, что там будет, потому что Иран тоже всем опять грозит за поддержку Израиля. Ну, в общем, как будто бы что-то тоже там и нагнетается одновременно с тем, что в Европе происходит.
Да, это постоянно нагнетается везде, к сожалению. Вот такое впечатление, что... В Соединенных Штатах попали в какой-то омут, их все больше затягивает, и они стараются захватить в этот омут и других, хватает то одних, то вторых, то третьих, а в итоге, к чему они не прикоснутся, остаются осколки. Вот сейчас парламентские выборы прошли в Ираке, выбрали председателя парламента, тот же самый, там, от суннитов. Вот, сейчас решается вопрос, кто будет президентом. Как правило, это по квоте, по договорам будет курд.
Угу.
Но главное, кто возглавит правительство,
конечно,
в Ираке.
Конечно.
Вот. И здесь, как я вот посмотрел сегодня, шансов у Соединенных Штатов уже не так много рулить этим.
Продвинуть своих, да.
Да, больше здесь шансов у Ирана. Что может делать Соединенные Штаты в этой обстановке? Помощь никакой они оказать в экономическом, материальном плане уже не в состоянии, только нагнетать и провоцировать. Вот чем они будут заниматься. Но я так думаю, что ближайшие два года до президентских выборов выберут, Ирак будет жить более-менее в такой стабильной обстановке. Но как только подойдет президентская кампания в Ираке, надо ждать, что Ирак снова загорится и с большой силой. И загорится это не только в Ираке, но и в других местах. Посмотрите, что американцы делают сейчас в Ливане. Страна на грани...
экономического коллапса, да.
Все. Вместо того, чтобы помогать, начинается строить козни. Что мы получим, если Ливан развалится? Это противоборствующие стороны и новую гражданскую войну в этой жемчужине Среднего-Зеленого моря. Вот. Взять, если Сирию. Кто туда их приглашал?
Нет.
Никто не приглашал. Крупнейшая база в Эд-Танфе стоит. Она оттуда и не уходила. С тяжелой артиллерией, реактивными системами залпового огня. Там остались лагеря, где готовятся боевики, которые потом идут в Сирию, совершая террористические акты. На северо-востоке кто их приглашал? Никто не приглашал. Конец этого прошлого года американцы дополнительные караваны из Ирака перебрасывали с боеприпасами, снаряжением и так далее. Туда, из Ирака в Сирию. Это говорит о том, что Байден войска из Ирака не уведет. И получается, прав был товарищ Блинкен, когда говорил, только надо было слово «русские» заменить на «американские». Куда бы ни приходили американские войска, они оттуда уже не уходят.
А с Афганистаном, кстати, вот интересно, не получается?
Афганистан все забыли сейчас,
вот это
к сожалению.
Интересно, кстати,
да, он
забыли.
Отошел как бы на второй план, но в Афганистане очень тяжелая обстановка. В первых числах января... один мой хороший знакомый из крупной международной организации вылетел туда, в Кабул. Решали вопрос с талибами о продолжении...
Запрещенными, да, нам надо говорить, а то Роскомнадзор запрещенный в Российской Федерации.
Ну, в Роскомнадзоре, наверное, тоже умные люди сидят.
Ну, вот у них алгоритмы настроены. Ну, один раз сказали, да, так, на всякий случай.
Так он полетел о возобновлении вот этих вакцин от полиомиелита для детей до 5 лет. И мы потом с ним связались, я говорю, ну как, он говорит, талибы принимают, потому что прекрасно осознают, что это очень большая беда, и сами они не в состоянии ничего сделать. Я говорю, твои наблюдения по гуманитарной ситуации сложно. Где-то две трети нуждается в помощи. Потом он прилетел туда, как раз были снегопады, даже Кабульский аэропорт, им посчастливилось там сесть. Там сложно вообще садиться с самолетом. Вот, Кабульский аэропорт на несколько дней стал, гуманитарные грузы перестали прибывать, и дальше что делать? Поэтому для талибов сейчас, мне кажется, важен любой конец. Самое главное, это...
стабилизировать обстановку.
Да, как им не допустить, чтобы страна не свалилась в окончательной пике. Вот,
мы должны помогать, как вы считаете?
Я думаю, что здесь надо разделять признание талибов.
Это допустимо, с вашей точки зрения?
Нет. Признание талибов – это один
отдельное.
Вопрос.
Так.
Да. И он должен быть отнесен на более такие времена. А вот народ здесь ни при чем. Режимы приходят и уходят, так во всей стране. Народам надо помогать. Конкретно, адресно. Эти люди при чем? Что все так прям афганцы жаждали, чтобы был Гани или талибы пришли? Нет. Поэтому... гуманитарная составляющая должна сейчас быть на первом плане.
Николай Плотников с нами, руководитель Центра научно-аналитической информации Института Востоковедения РАН, доктор политических наук, профессор, генерал-майор. Информационный выпуск, потом продолжим. Стрим в Ютубе тоже работает, канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Поставим. 15:36, столица, радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. Микрофон Евгения Волгина. Николай Плотников с нами, руководитель Центра научно-аналитической информации Института Востоковедения РАН, доктор политических наук, профессор, генерал-майор. Продолжаем. Виталий говорит. И что, если слова про Катар? Это сигнал от американцев. Вероятно, на изменениях внешней политики. Они ведь в последнее время занялись диверсификацией своей внешней политики. У них активизировались связи с нашей страной, с Эрдоганом. Они хотят вдруг наладить отношения. Не все так однозначно.
Может и это быть вполне. Но таких конспирологических версий я бы все-таки не выдвигал. Тут все проще. У американцев, к сожалению, сейчас с интеллектом большие проблемы.
То есть вы списываете исключительно вот эту тактику на наличие или отсутствие знаний?
Да.
Хорошо, есть еще такая теория.
От Саудовской Аравии американцы никогда не отвернутся. Это крупнейший
партнер.
Партнер и покупатель американского оружия в регионе. Никто столько оружия, как Саудовская Аравия, у американцев не покупает, причем в долгую.
И госдолг они держат
очень крупные. И госдолг, крупные, да, там много чего.
Там, ну, я просто вспоминаю, когда как раз Трамп, по-моему, пытался опубликовать накануне годовщины 11 сентября какие-то документы по расследованию теракта, где упоминалась королевская семья, саудиты тут неожиданно сказали, а мы как-то подумываем на 800 миллиардов долларов бы продать... И как-то все, как-то вот документы чудесным образом не стали обнародовать. Это
и
тоже интересно.
И мозги сразу просветлели.
Да, с Афганистаном есть такая теория, что так как американцы таким позорным образом ушли из Афганистана, но надо было создать проблему там, где вроде бы ее не было, и по итоге они вышли на украинскую границу.
Я полностью тоже разделяю эту точку зрения. Не получилось там, они пытаются сделать это в другом месте. К сожалению, украинцы этого, я имею в виду руководство.
Ну, я понимаю.
Вот, они, наверное, не понимают, что они расходный материал.
Разменные монеты стали?
Конечно. Их используют и выбросят. И никакой не Бейкер-стрит ничего тогда не поможет.
То, что происходит... Вот про Афганистан, кстати, вы еще не договорили. Тезис выдвинул, что сначала... по статусу и признанию запрещенных талибов, вот, а прежде всего гуманитарная ситуация. А в этой связи тактика, как кажется, Российской Федерации сильно, например, отличается от тактики тех же самых китайцев, которые говорят, да мы помощь пришлем, да мы если что. То есть интересуют территории и ресурсы, а нас действительно интересует помощь страждущему афганскому народу? Или у нас есть политические интересы тоже в этом государстве?
У нас все есть.
Коротко. И напомню, генерал-майор у нас в эфире, если вы интересуетесь, почему так кратко и четко наш гость отвечает.
Я бы не сказал, вот вы сказали, китайцы активно участвуют также в гуманитарной помощи. И на афганском треке по оказанию гуманитарной помощи мы действия согласовываем. А китайцы тоже прекрасно понимают, что может произойти с Афганистаном, если правительство талибов не сможет удержать ситуацию под контролем.
Но,
вот вы обратили внимание, сейчас в провинции Наргархар и в Кабуле в конце года, в начале года была активизация исламского государства.
Запрещенного тоже, да.
Да, Вилаят Ахрасан. Вот. Следы повели сразу в Пакистан. Китай имеет определенные, ну, не рычаги давления, а контакты с пакистанскими властями. В Пакистане сразу были проведены... специальные операции, в результате одной из них, кажется, 4 января, был убит один из лидеров вот этого афганского ИГИЛ. Вот, поэтому талибы, да, вооруженным путем борются с этими ИГИЛовцами. Сейчас существует угроза, что в ряды ИГИЛ будут переходить недовольные из числа афганских талибов, и плюс будут переходить из числа тех ракет «Талибан» Пакистан, это пакистанские талибы. Вот это вот угроза, которая здесь, надо будет тоже обдумывать, каким образом, если что, и Китаю нам помогать.
Но у них подпитка-то денежная все равно остается. Мы же понимаем, что организации и сетевые, но в данном случае они развиваются ровно столько, наверное, а какую финансовую подпитку имеют?
К сожалению, финансовая операция в теневом секторе международных террористических организаций как проходили, так и проходят. Обрубить щупальца этого спрута очень тяжело.
Невозможно.
Работают над этим вопросом и спецслужбы, и правоохранительные органы, успехи есть, но в одном месте рубят эту голову, она возникает там в другом месте.
А в связи с этим как раз внимание Российской Федерации должно быть усилено в отношении постсоветского пространства в Средней Азии, потому что Казахстан, да, потом вот эта перестрелка, которая периодически происходит на таджикско-киргизской границе, это же вещи одного порядка?
Нет, я бы не сказал, нет. На таджикско-афганской границе это борьба за воду и плодородные земли в условиях перенаселенности. Это надо понимать, и с одной и второй стороной по этой вопросу надо работать. В Казахстане это были, прежде всего, внутренние причины.
Клановые.
Порожденные тем, что было очень большое расслоение на очень маленький слой богатых и на огромный слой бедных, тяжелые социально-экономические условия. Если вы обратили внимание, то на первое выступление шли под лозунгом
Хотим как Швейцария.
Нет, там не было. Нет? Это там показали одного человека, да, и потом везде растиражировали. Улучшение социально-экономических положений. А затем негодяи воспользовались этим моментом и решили, потому что стулья закачались под, ну, будем откровенно говорить, кланом Назарбаева.
Понятно, вот. Конечно.
Объектом была избрана Алма-Ата. А в Алма-Ате в числе погромщиков основную массу в качестве рядовой пехоты использовали молодежь бедную с окраин.
Из регионов, из деревень.
Из деревень, да. Да, вот. И они творили уже что. Я работал в посольстве Российской Федерации в Республике Казахстан 2004-2009 год. Знаю эту страну очень хорошо. Угу. Неоднократно бывал во многих регионах, видел, какое расслоение среди людей, и мы уже еще в то время говорили, и в том числе казахам, ребята, если вы не измените социально-экономическую политику, страна у вас взорвется. Сейчас вот я смотрю по действиям Касым-Жомарта Токаева, он пытается сделать ему это крайне сложно. Человек, он осторожный, аккуратный, интеллигентный. Я даже... Зная его, когда еще министром иностранных дел, и сейчас даже был немножко поражен, что его он изменился. Изменился, и у него стержень появился. И ему придется идти на непопулярные меры. В первую очередь надо проводить будет, как это правильно выговорить?
Ревизию капиталов.
Нет, деелбастизацию Казахстана.
Понятно, елбасы, да, а здесь, значит,
потому что, к сожалению, должны были понимать, зачем при живом лидере... Такой культ личности. И город переименовали в Нур-Султан, и... Угу. Ну и так далее. А это вызывало отторжение у многих, особенно бедных слоев. Делать такого нельзя. Вы обратите внимание на Китайскую Народную Республику. Там есть специальный закон, что улицы, города, честь партийных деятелей...
Не называется.
Вы же не видите...
Улица Си Цзиньпиня.
Улицу Си Цзиньпиня или город Мао Цзэдуна.
Да.
Ну вот.
Ну, это интересно. Здесь просто, почему мы на Казахстан с вами перешли, потому что вот ОДКБ, сразу эксперты стали говорить, что это такой ренессанс-организация, она доказала свою значимость. Начали почему-то сравнивать с НАТО, хотя, с другой стороны, НАТО — это военно-политический альянс, а ОБСЕ — это же альянс в большей степени военно, там, оборонительный и с функцией защиты, без политики.
Женя, знаете, на что обращаю внимание, как что-то у нас происходит, у нас компанейщина какая-то. Сектор Газа, война с Израилем,
да.
Потом Афганистан, потом обострение на северо-востоке Сирии, там вот, вы знаете, да, недавно убежало там куча террористов, потом Казахстан, потом этот Карабах, и мигом у нас появляются многостаночники, которые все знают. Потом начинаешь...
Про трайбализм все знают сразу же, да.
Вот, потом начинаешь, когда спрашивать, а люди даже не знают. Вот мы с одним недавно коллегой беседовали, вот он тоже там мне про Казахстан начал, что там третьи силы пришли, да. Там эти, там те. Я ему у него спрашиваю, говорю, друг твой мой, а ты знаешь, кто основной держатель акций в нефтяной сфере Казахстана?
Британцы?
Американцы.
И британцы тоже.
Да,
же.
Американцы, угу. Британцы и Нидерланды совместно этот. А потом идут
китайцы.
Вот. Он эти вещи не знает. Я говорю, а вот теперь, если ты держать 70%...
Пойдешь ты вышки взрывать? Да. Было бы странно.
Он молчит. Я говорю, ну вот видишь как. Потом говорю, ну там многие вопросы, которые вот в затруднении. Потом говорю, вот вы говорите клановость. Я говорю, а ты мне можешь сказать, сколько вообще жузов и сколько в каждом жузе родов? Молчит. Я говорю, ну а что вы тогда про эти вещи все говорите? Затронули мы с ним Киргизию. Ну, традиционная. Угу. Недопонимание и выяснение отношений между северными и южными киргизами. То же самое, я говорю, но если вы это не знаешь, зачем, говорю, о таких серьезных вещах выходить на публику и рассказывать всем, сказать, даже люди, говорю, слушают.
Мы почему-то пытаемся рационализировать все процессы, которые происходят через гипотетический Майдан. Но это травмы по поводу Украины?
Да я думаю, что да.
Травмы из-за Украины, да. Все-таки, которая на нас тоже сказалась.
Потому что видели, события на Южном Кавказе, это совсем там другая природа, она имеет там десятилетия, многие под это мины закладывались, бог знает еще с каких времен. В Центральной Азии это совсем другое. Вот что общее для всех этих процессов на постсоветском пространстве? Нельзя плодить нищих. Плодим нищих, мы плодим толпу недовольных.
Но получается, мы сами в некотором роде спасаем государство Средней Азии, принимая здесь... работников из Киргизии, из Таджикистана, потому что если бы эти молодые люди оставались бы там без работы, там бы происходило ровно то же самое, что вот произошло в Казахстане, только с большей регулярностью.
Вы родом откуда?
Из Люберец.
А, ну, это уже не Москва. Значит, вы знаете больше, чем москвичи. Я родом Северного Кавказа, а у нас так говорят. Смотри, чтобы сосед жил не хуже тебя, и дом у него не загорелся. Загорится его дом, загорится и твой. Поэтому, если им плохо, Россия всегда приходила на помощь.
Ну да.
И за счет того, что мы принимаем здесь трудовых мигрантов, это здесь обоюдная польза. Мы получаем рабочие руки, у них снимается социально-экономическая напряженность, люди работают, плюс в республику поступают деньги. Другого выхода нет. И на перспективу у них потребность в трудоустройстве будет очень большая. Причем некоторые думают, почему-то из Таджикистана. Нет, я скажу, из Узбекистана. Из Узбекистана больше работает трудовых мигрантов, да, в Российской Федерации. Вот этот процесс надо упорядочить так, чтобы ехали сюда не все подряд, а ехали люди уже с конкретными специальностями, со знаниями языка, со знанием истории Российской Федерации. Но для этого надо работать там, на местах.
Вот, вот это интересно как раз. А есть ли у нас не то что потенциал, а все-таки навыки по этой работе? Потому что многие, как говорили, что вот военные в Казахстане сработали хорошо, но они сработали в тот момент, когда в том числе и Российская Федерация за отсутствием политического влияния и надежды, что Назарбаев или Токаев разрулят все сам, сами, вылилось в то, что вылилось. Плюс еще вот эти отдельные точки с русофобскими настроениями, плюс запрет на деятельность каких-то пророссийских организаций, хотя прозападные организации, протурецкие организации прекрасно себя чувствовали, а у нас нет. То ли мы не уможем в геокультурную какое-то влияние, то ли что, то ли не дают.
Слишком мы скромные.
Вот оно вот. Что.
Поэтому вот когда началось, ну вот это на мой взгляд, я за Владимира Владимировича решать ничего не могу, чтобы
там. Но вы работали там, вы имеете право говорить, да, судить.
Я вообще как гражданин Российской Федерации имею право говорить. Вот как только появились разговоры о переводе казахского языка с кириллицу на латиницу, вот тогда надо было громогласно говорить на всех уровнях. Ребята, к чему вы ведете? Вот мой друг, известный, авторитетный профессор, преподаватель в Казахском государственном университете. Он мне сам говорит, если мы сейчас перейдем на латиницу, то огромный слой накопленной истории, культуры Казахстана, написанной на кириллице, он пропадет. Молодежь, которая придет, уже к этому не будет обращаться, у нее будет переформатировано сознание. Уже это прошли на Узбекистане, там получилось так, что и старый забыли, и новый не освоили. Что там пишут с ошибками, что здесь пишут с ошибками. Появились языковые, правильно?
Да, языковые. Вот,
видите, я с родом Северного Кавказа, поэтому у меня ударение. Вот, появились языковые патрули. Хамство, наглость. Ну, почему бы сказать, ну, Руслан Абишевич, ну, в конце-то концов. Ну, примите меры. А ведь иногда получалось совсем наоборот. Я вам сразу скажу, что даже некоторые сотрудники в государственных структурах поощряли и помогали этому. И получается...
Ну, это секрет Польшинеля,
да. Вот. Нельзя, да, мы живем вместе. У нас огромная граница, более 7,5 тысяч километров. Так или иначе, мы не разъедемся, как Великобритания от Австралии. Будем жить вместе. Но зачем сжигать мосты и гадить все это?
Но в связи с тем, какие процессы происходят и в каких процессах участвовал Азербайджан, какие процессы происходят в Казахстане, плюс, опять же, влияние Турции, плюс там проблема с Грузией, все постсоветские страны можно упомянуть.
Влияние Турции вы не преувеличиваете.
Да?
Ну, Турция – это колосс на глиняных ногах. Я вам сразу скажу. Вот это попытки создать, как он называется?
Туран.
Не Туран, а тюркские...
А, да, я поняла, о чем вы говорите.
Вот.
Понятно.
Нет,
просто...
Это все ерунда. Нет у Турции ресурсов, чтобы претендовать. Некоторые, я смотрю на некоторых, кто шоу говорят, да вот они сейчас пойдут, да вот они там создадут армию, да вот они то. Случилась беда в Казахстане. Куда побежал Токаев?
К нам.
Ну, не побежал, позвонил.
Ну, побежал. Да.
Обратился
сразу
к нам.
По-русски заговорил, кстати,
да.
Если что.
Да, он всегда говорил и не стеснялся. Да, он знает один и второй язык прекрасно,
так
и английский,
и китайский. Так в этом же как раз и проблема, вот, что...
Поэтому не надо преувеличать роль Турции. Да, у них функционирует это, но нашим братьям...
Тюркский союз.
Тюркский союз,
да. Да, Виталий, вот, спасибо, да.
Нашим вот этим братьям на постсоветском пространстве надо запомнить, что ближе, чем Россия, для них нет, не было и не будет никого. Никто им никогда не поможет.
Ближе для народа или для властей? Это разница.
Для народа.
Для народа все-таки, да, он останется,
а народ,
на этом.
Народ формирует власть. Какой народ, такая власть.
Здесь просто интересно, потому что, опять же, военные сработали четко, но есть определенные потери по другим линиям и ведомствам ответственных. Такое ощущение, что мы не очень понимаем, а что делать с постсоветским пространством? А вызовов-то все больше и больше. Пожалуйста, НАТО есть, которое демонстрирует, что к нам хотят, а мы еще думаем, а мы вот этих хотим принять и так далее. То есть экспансия такая, получается, публичная. А мы как-то все шито-крыто в надежде, что вот мы там, помните, Януковичу дали денег, он как будто бы сам все разрулит. Но нет, он тоже позвонил, его эвакуировали просто, и все. В этом же проблема. То есть они могут, а мы?
Да мы тоже все можем. Когда захотим.
Ну, это интересно, конечно. 7-3-7-3.
Вы меня начинаете, да, пытать. Ну, я вообще-то представитель Института востоковедения.
Это да, но да, это же тоже часть,
которая... Ну, вы задаете, которая... мне вопрос не по зарплате.
Я поняла вас. Тогда хорошо, по зарплате. А атаки Йемена на Арабские Эмираты, это же тоже новая точка напряженности?
Это ответка Йемена Арабским Эмиратам. В декабре хуситы начали наступление на провинцию Мариб. Мариб, Шабва, Хадрамаут — это три провинции, угу, в Йемене, которые богаты нефтью. Тот, кто владеет этими провинциями, так, у того есть деньги. Они захватили Мариб и начали развивать наступление на Шабву. Объединенные Арабские Эмираты, деньги есть, наняли такфиристов бригады. Я уж не помню, как она сейчас называется. Революционная бригада, кажется, там большая численность. И перебросили их туда для борьбы с хуситами. Они их выбили вначале из Шабвы, угу, и затем стали вытеснять из Мариба. После чего хуситы, видя такое дело, первый раз, 17 января, произвели
атаки
беспилотниками по Эмиратам. Угу. Вторую атаку они совершили 24-го. И третью они совершили в ночь с 30 на 31, накануне визита туда президента Израиля, герцога. Вот. Но они за час, правда, предупредили: ребята, мы будем наносить
бомбите
удары. Да. Вот. То есть они сразу дали показать, что в нынешнем мире никто не защищен. А эта атака, ведь, на мой взгляд, последняя, они хотели показать, что от Саны до Абу-Даби 1500 километров, и от Саны до израильских городов тоже 1500. Если долетает туда, мы, если что, пустим и туда. И как результат, Эмираты попросили оружие на большую сумму у Израиля. Угу. Израиль пока приостановил.
Да.
Вот. Одна из причин, я думаю, что они не хотят получить еще один Южный фронт, только уже со стороны Йемена. К сожалению, бедный йеменский народ уже сколько лет страдает. Вот эту вот кровавую войну, которую Саудовская Аравия
развернула,
и втянула туда...
Арабские Эмираты тоже втянула,
да, арабские
Калифу
страны,
целую.
И получается, что одни арабы уничтожают других арабов, которые живут во много раз хуже, у которых боевой дух огромный, который не собирается сдаваться. Ну, возьмите, договоритесь, но нет ничего ценнее, чем человеческая жизнь.
Угу.
Ну, нет,
но
этого.
Не могут.
Да много, желание было бы только.
Есть, от Вигнейла, правда, в народах Востока можно запутаться, и постоянно движуха какая-то там. В общем-то, это естественный ход событий. Но были же времена, когда не воевали на Ближнем Востоке?
Были, конечно.
Вот. Да. Теоретически можно же это добиться?
Все можно добиться.
Вот, было бы желание, как,
да,
вы говорите.
Самое главное, было бы желание. Всегда можно договариваться. И нужно договариваться.
У нас был в гостях Николай Плотников, руководитель Центра научно-политической информации Института востоковедения РАН, доктор политических наук, профессор, генерал-майор. Николай Дмитриевич, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо большое, уже все?
Да, уже все. Вот, приходите чаще. Рубрика «Русский язык» далее, потом новости, потом Юрий Буткин. До завтра, с вами прощаюсь, всем приятного вечера.